Михаил Ланцов. Фрунзе. Том 5. Прокси Беллум. Пролог. 1931 год, апрель, 20-е, недалеко от Кронштадта. Тяжело груженный сухогруз медленно выгребал в сторону Санкт-Петербурга. Легкий ветерок трепал флаг Греции, и, судя по судовым документам, он двигался из Бразилии с грузом бальзы, которую Россия активно скупала. И вот нейтральные воды миновали. Сухогруз вошел в территориальные воды Союза, и там его уже ждали пограничники. После взрыва скапа Флоу и прихода US Navy в Кронштадт Михаил Васильевич начал вводить чуть ли не драконовские меры безопасности. Просто потому, что ожидал ответа. С тех пор прошло уже полгода. Однако меры безопасности оставались на высоте и ничуть не притуплялись. В том числе и потому, что Фрунзе лично и регулярно за ними следил. Вот пограничные корабли встречали все более-менее крупные суда прямо у нейтральных вод, где и производили первичный осмотр. Чтобы удостовериться, это водоплавающее средство угрозы для акватории не несет. Подали сигнал. Сухогруз не остановился. Правда, выбежал какой-то человек и начал махать сигнальными флажками, сообщая, что корабль потерял управление и просит помощи. Командир сторожевого шлюпа отреагировал достаточно спокойно. Сначала навигации это был уже седьмой утративший управление крупный корабль, и каждый раз на то имелись вполне веские причины. Так что, чуть помедлив, он передал на сухогруз приказ застопорить машины и лечь в дрейф с обещанием вызвать буксиры. Но тщетно. Сухогрузы ответили, что двери в машинное отделение заклинило. Дескать, там был пожар. И теперь паровая машина работала в том режиме, в котором ее последний раз оставили. Котлы же были на жидком топливе и не требовали кочегаров. Очень натянутое объяснение. Очень. Однако оно было дано. И все это время корабль шел вглубь акватории, приближаясь к Кронштадту. Командир задумался. Ведь безопасность должна быть безопасной, как их неоднократно наставлял сам генеральный секретарь. Иначе она могла легко превратиться в того дракона, который наносит вред едва ли не больше, чем настоящий враг. Так что устраивать сцены на ровном месте, да еще на фоне стольких поломок, командир не хотел. Присмотрелся к сухогрузу. Достал справочник, полистал, нашел его. Глянул на вместимость. Прикинул массу бальзы такого объема, оценил осадку и побледнел. Было совершенно очевидно, на сухогрузе что-то другое, существенно более тяжелое. «Открыть огонь по носовой оконечности!» — скомандовал он.
«Командир?»
— удивленно переспросил старший помощник.
«Что непонятного? Огонь!»
Рявкнул неестественно бледный командир сторожевого шлюпа. Секунд 10 спустя кормовое 100-миллиметровое орудие ударило. Мгновение — удар снаряда в обшивку. Менее чем на полметра выше ватерлинии, почти у самого среза воды. Какая-то доля секунды, и носовая оконечность сухогруза вспухла взрывом. Командир корабля медленно поднялся на ноги, опираясь на стену рубки. Перед глазами все плыло. В голове гудело. Корабль качал сильно. В округе не наблюдалось ни одного целого стекла. Шлюп спасло только то, что он держался в 5 кабельтовых от сухогруза. Того самого, который сейчас уходил под воду, задрав корму. Уже через час к месту трагедии прибыли водолазы из Кронштадта, которые обнаружили трюмы, заполненные взрывчаткой.
«Чудо, не иначе»,
— покачав головой, произнес Фрунзе, разговаривая по телефону с Кронштадтом. «Взрыв пошел вверх», — хмуро произнес начальник комиссии.
Да и не сильный он получился. В носовом отсеке было всего ничего взрывчатки. Просто прибавок, которые распихивали по углам. Основной заряд размещался в трюме. Между ним и тем зарядом в носу располагалось несколько отсеков. Того, что было в носу, хватило для повреждения довольно хлипкого корпуса. Но этого заряда оказалось недостаточно для детонации по цепочке основных зарядов.
«А как они планировали все это подрывать?»
«Синхронизированные электродетонаторы с центральным таймером. Но при взрыве на носу он вышел из строя. Корпус повело, вот его и повредило».
«А что там за взрывчатка, кстати?»
«Тротил».
«О-о-о! Не жадничают. И много?»
«Сейчас сложно сказать. Полагаю, что около 7000 тонн. До конца извлечения только порядок могу предположить».
«Ценный трофей», — хмыкнул Фрунзе.
«А ребята как?» «Повезло им. В рубашке родились. Контузии, ушибы, порезы. Ничего серьезного. Госпитализированы только двое. Но их в течение нескольких дней выпишут».
«Хорошо. Запросите на них всех представления к правительственным наградам. Плюс оплачиваемый отпуск и премии».
«Уже подготовили, Михаил Васильевич».
«Отлично. Тогда, как завершите расследование, присылайте их в Москву. Тут и наградим. Лично награжу. Вы ведь понимаете, что они предотвратили?»
«Как не понимать?» — усмехнулся начальник комиссии. «Тут весь Питер о том лишь и судачит. Это ведь флот американский хотели подмочить».
«Подмочить? Он скучно стоял в Кронштадте. Если бы там эти 7000 тонн взорвались, его, скорее всего, больше бы не осталось. Заодно и нам бы базу всю разворотило. Тут не подмочить, тут все в труху бы разнесло».
«Прикажете снять усиление?»
«Никак нет. Нужно сохранять бдительность».